Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях проректор по учебной работе Никола-Угришской семинарии, иерей Валерий Духанин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители!
Дорогие телезрители, я хотел бы вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Валерий, вы к нам пришли в первый раз. Мы очень рады вас видеть в нашей московской студии. И тема нашей сегодняшней передачи – радость или уныние. И прежде чем мы перейдем к нашему диалогу, давайте проясним, что же такое уныние, и о какой радости мы сегодня с вами поговорим.
Ну, мне хотелось бы, наверное, так вот неформально говорить по этим вопросам, этим темам, не углубляясь в какие-то вот сложные вещи. Но я считаю, что вообще, конечно, вот радость – это должна быть основной чертой христианина. Почему? Потому что, ну, вот лично мой опыт, вообще опыт соприкосновения с церковью, потому что я же крестился, когда еще даже родители мои не были верующими, они еще не ходили в храм, и мы пошли, вот как-то я, сестра, двоюродная сестра, ее муж, просто вот из интереса принять таинство крещения, даже не задумываясь о вере. Мне было 13 лет, и вот как сейчас помню, когда совершалось это таинство, вот не понимал ни одного слова из того, что батюшка произносил, не понимал ни одного обряда. Но внутри, во-первых, появилось четкое такое ощущение, что Господь Бог действительно есть, и какое-то вот непередаваемыми словами ощущение радости и свободы. Вот как будто внутри кто-то вот вынул из тебя всю грязь, выкинул ее, и появилась такая вот удивительная радость, вот что-то внутри засияло. И вот это было именно мое соприкосновение с церковью, со Христом. И после этого я ходил, и я понимаю, что на самом деле подлинная духовная жизнь, она должна быть пронизана радостью. Вот даже с чего начинается, собственно, Евангелие, когда ангелы благовествуют, вот они являются при рождении Христа и говорят пастухам, что ныне радость всему миру, да, потому что родился младенец Христос. И в Евангелии, ведь знаете, что подсчитано, сколько раз упоминается слово «радость» в Евангелии или заповедь «радоваться». Несколько сот раз. Но мы не встретим ни одной заповеди, чтобы человек унывал, чтобы он был хмурый, печальный, чтобы он горевал. То есть радость — это вот тот свет, то сияние, которое исполняет сердце, и то, что тебе вообще дает вдохновение. А уныние, ну, во-первых, скажу так, что для нашего времени это такой вот как бы порог нашего времени. Люди унывают, что-то вот все время переживают и говорят про депрессию. И кто-то из даже таких вот исследователей, он называет, что говорит, что депрессия — это такой рак 21 века, такая духовная онкология, я бы сказал, что люди считают, что все вокруг не так, что у меня ничего не получается, что я никому не нужен, смысла нет. И вот человек это вынашивает себя, переживает, и у него внутри какое-то получается болото, такой застой, бессилие, апатия и бессмысленность. Вот что такое уныние, как вот эта духовная пагуба, поразившая современных людей.
Именно поэтому его еще называют смертным грехом.
Любой смертный грех, вот почему такое название, смертный грех? Потому что он ведет к смерти души. И на самом деле уныние, оно очень это выражает. Уныние — это такое состояние, при котором внутри у тебя нет никакой жизни. Полная апатия, бессилие, ничего не хочется делать. И вот ты можешь так вот лежать, так сказать, погрязнув в этом болоте своих внутренних каких-то вот апатичных чувств, не замечая ничего светлого вокруг. И такой грех, он действительно является смертным, потому что он означает, что человек находится без Бога. Бог есть жизнь, Бог есть свет, Бог есть любовь. А унывающий человек, он, у него внутри мрак, безрадостность, апатия. Но я бы даже так вот еще сказал, что такое вообще уныние? На самом деле уныние – это диагноз таких вот эгоистичных людей, когда человек повернут на свои собственные греховные страсти. Вот он хочет все только себе, он думает только о том, чтобы себе чего-то заполучить, добиться чего-то, достичь какой-то выгоды. А поскольку это невозможно, да, мы всегда встречаем какие-то препятствия, то этот человек начинает унывать. Вот там меня неправильно встретили, здесь мне не откликнулись, тут мне не помогли. И получается, что этот человек, он начинает видеть только плохое. А почему? Да потому что он заранее был обращен внимание вот на свое «я». У него весь взор был прикован к самому себе, и вот этот эгоизм, это замыкание внутри самого себя оборачивается вот такой вот в итоге внутренней пустотой, что он замкнут на себе, и поэтому ему становится просто вот тесно от этой внутренней скованности.
А как с этой пустотой бороться?
Ну, святые отцы, конечно, много говорили об этом, о том, как бороться с грехом уныния. На самом деле, если вот так вот аскетически объяснять этот вопрос, то греху уныния противопоставлена добродетель трезвения, то есть внутреннего бодрствования. Если уныние – это такая вот леность, апатичность и расслабленность, то трезвение – это внутреннее бодрствование. Организовать себя так, чтобы у тебя был четкий ритм. Ну, например, вот о самом себе я замечаю, когда я начинаю унывать. На самом деле унывать я начинаю тогда, когда я слишком долго отдыхаю. То есть вот когда я уже уезжаю из семинарии, вроде бы я отключился от работы, я должен отдохнуть. Вместо этого, долго находясь без вот работы, без интенсивной такой вот жизни, у меня наступает какое-то уныние и тоже такое какое-то сумрачное внутри состояние. А как только я возвращаюсь к активной деятельности, у меня это уныние как рукой снимает. И внутри уже что-то вот такое начинает сиять, какая-то вот радость появляется. То есть на самом деле унывает человек, когда он просто вот не хочет трудиться, не хочет посвятить себя какому-то важному делу. Вот. Но, вы знаете, на эту тему вообще очень много можно говорить и так вот сравнивать, почему люди унывают, да, и как они. Я вот недавно узнал про одного подвижника нашего современного. Он в Казахстане жил. Это схийгумен Ефимий. Он прожил 105 лет, вот почил совсем недавно, 105. Но при этом он за свою жизнь, он трижды умирал, а вообще он перенес огромную ссылку. И с чем была связана вот эта вот его ссылка? Родился он, это еще в начале 20 века, и семья у них была большая, в общем, там братья, сестры, родители. А потом произошла революция, ну и что? И предстояло как бы раскулачивать. И получилось так, что отец умер, и должны были посадить мать. Ну и братья вот этому вот схигумену Ефимию, а тогда он был просто Иоанн, ему говорят, что ты пойди скажи, что вот, ну, не нашел, где мама находится, мы ее спрячем за это время. И он этим представителем, так сказать, вот, большевистской власти говорит, что вот не могу найти маму, потому что она уехала. А перед этим у него и голова страшно болела, и ноги вот разболелись. И что происходит? Вот когда он им говорит, то они ему отвечают: а ну раз так, вот тогда мы тебя вместо твоей мамы сошлем. И вот он рассказывает, что какая у него радость от этого появилась. И голова тут же прошла болеть, и ноги. Почему? Потому что он вот поступил вот так жертвенно, и его душа, она в этом раскрылась. Причина нашего уныния в том, что мы замыкаемся на себе. Вот когда человек повернут на себя, ему всегда будет чего-то не хватать. Он всегда будет унывать и испытывать внутри тесноту. А как только мы учимся жертвенности, мы раскрываем себя. И вот происходит как бы размыкание вот этой нашего кольца, вот этой скорлупы, в которой мы были сомкнуты. И тогда уныние исчезает, и внутри появляется радость. И у него тут же появились силы, и все. И вот он прошел эти ссылки. И на протяжении всех этих тяжелейших лет, что он провел там, он испытывал радость. Вот есть тоже интересные такие наблюдения. Оказывается, что от депрессии больше всего страдают богатые люди. Вот какие-нибудь миллионеры, миллиардеры. И у каждого пятого у него диагноз – депрессия. Вот, прям медицинский диагноз. И очень часто там случаются даже случаи самоубийств, что вот они так заканчивают свою жизнь. А если взять, например, нищих или вот бомжей каких-то, у них практически нет самоубийств. Представляете? То есть, ну, казалось бы, наоборот, что те преуспевают, те купаются в благах мира сего, они должны радоваться, а эти в постоянных лишениях. А в чем здесь секрет? В том, что вот преодоление лишений, оно постоянно человека внутренне организует. И он находится вот в состоянии внутреннего бодрствования. Тогда как человек, который вот достиг каких-то благ, он начинает успокаиваться, а внутри-то нет у него тишины, нет покоя и мира. И оказывается, что вот эти вот все блага и все вот это вот земное веселье подлинной радости ему дать не может.
Батюшка, вот мы живем в обществе. Как много вокруг нас сварливых, и как мы уже сделали такое вот такое замечание, что обиженных людей. Обиженных на судьбу, на окружающий мир и так далее. Как нужно вести с этими людьми? Часто говорят, вот не общайся с ним, он обиженный, вот с ним вот такой противный человек, вот, или еще что-то. Ведь их много вокруг. Как им помочь?
Ну, вы знаете, это мне тут же вспоминается тоже из Патерика, как один ученик приходит к старцу и говорит, я вот никак не могу справиться с обидой, что мне делать? Он ему говорит, ты знаешь, вот как ты только обидишься на кого-нибудь, ты положи себе картофелину за пазуху. Еще раз обидишься, еще положи. И вот он стал так поступать, и со временем набралось у него очень много этих овощей внутри, и потом они еще начали гнить все. Вот приходит к старцу и говорит, все, я уже не могу все это носить на самом себе. Он говорит, ну что, видишь, как тебе неприятно. А ведь каждая обида – это то, что находится внутри тебя и тоже гниет и мешает тебе. Поэтому, ну, что тут говорить? От нас требуется, чтобы мы сами не обижались на других людей, чтобы мы не держали что-то внутри против кого-либо. Потому что каждая обида — это вот как узелочек затянутый, да? Вот когда он затянут, он тебя сдавливает. А каждая преодоленная обида — это вот как вот разрешить, развязать этот узел, и внутри становится легче. Ну а как с ними общаться? Ну, я думаю, общаться надо с любыми людьми. Почему? Потому что во многом человек откликается на твое вот внутреннее состояние. Если ты сам этого человека не попрекаешь, да, не раздражаешься на него, то он начинает это улавливать, и тоже и агрессия может пройти, и обижаться он перестанет. Поэтому я думаю, что самое правильное решение — это внутри относиться к любому человеку с миром, с любовью, с пониманием, и у него самого тоже прекратятся какие-то обиды.
Мы уже выяснили то, что чтобы преодолеть какие-то проблемы, уныние или, как мы еще называем это, депрессией, нужно организовать свою жизнь как-то по-другому. То есть, получается, нужно идти, пробовать еще, не берут на работу, нужно пытаться, то есть как бы пробиваться, то есть преодолевать себя самого и через силу делать. Ведь так?
Ну, конечно, потому что вот Господь что от нас ждет? Господь от нас ждет какой-то активности. Вот если бы не так, то... Ну, вот смотрите, ведь нам каждому Господь дал и руки, и ноги. Для чего? Для того, чтобы мы ногами ходили, руками что-то делали. Господь нам дал голову, значит, для чего? Для того, чтобы она тоже как-то работала. Вот. И Господь не ждет, чтобы мы сидели дома там и просто... просто вот падай там мне с неба, да, а мы должны себя проявлять, и вот поэтому в православии есть такое понятие, как синергия, да, содействие, когда мы пытаемся лично что-то делать, сами лично, и в то же время мы просим Господа нам в этом помочь. И я знаю очень многих людей, которые, вот иногда бывает какая-то вообще безысходная ситуация, ну вот непонятно, что делать. И тогда вот достаточно вот действительно помолиться вместе от души сообща, и вот не сесть на диван, да, там не раскиснуть, не опустить руки, а помолиться и предпринять какие-то вот усилия. И все решается у человека. У человека все решается. Просто наша беда в том, что мы заранее себе рисуем. Часто мы рисуем себе какую-то печальную перспективу своей жизни. И на самом деле человек больше всего страдает не от того, что у него какая-то неприятность случилась, что его там уволили, а человек страдает от того, что он начинает внутри себя пережевывать все это и копаться вот
самоедство,
да, в тех отрицательных вещах, вот, которые с ним случились. И, ну, это внутри просто, это можно с ума сойти, да, если все это. И задача христианина вот, просто выйти из этого, обратиться ко Господу. Все печали ваши возложите на Него, потому что Он печется о вас, говорится, да. И Спаситель говорит, что вот не заботьтесь о завтрашнем дне, довольно для каждого дня своей заботы. Это не значит, что мы не должны предпринимать каких-то усилий. Это значит, что мы должны перестать переживать, чрезмерно переживать и утопать вот в этих бесконечных каких-то эмоциях. Часто вот что мы наблюдаем в Москве, да, что вот люди не успевают, спешат, да, вот они находятся там и в пробках, и это, и думают, что вот у них не получается, начинают выплескивать агрессию друг на друга. А ведь что требуется? Вот я, ну, не хочется так вот хвалиться, но иногда вот не успеваешь в пробке, и просто вот помолишься и говоришь, вот, Господи, помоги мне. Помоги мне вовремя доехать. И происходит действительно чудо. Приезжаешь в сроки. Вот трудно это объяснить, но Господь всегда откликается на искреннюю, теплую такую вот молитву. Обязательно явит свое участие. И это значит, что мы должны всегда помнить, что Господь рядом с нами. Он нас видит, Он нас слышит, Он любит. И достаточно к Нему обратиться, и Он непременно поможет.
Вы знаете, на Западе сейчас очень модно обращаться к помощи психологов для борьбы с так называемой, ну, депрессией. Вот. А какова роль священника для людей, которые страдают этим недугом?
Да, вы знаете, это такой, конечно, вопрос очень непростой. Ну, я сразу так скажу, что обращение к психологам и психотерапевтам – это такое, ну, земное решение каких-то вот вопросов, проблем. Потому что психология, вот какая она сейчас, она, ну, знает какую-то вот свою логику, что вот надо вот так поступать, и они пытаются как-то распутать по-человечески, вот, логически какие-то ситуации, где есть свои закономерности. А дело в том, что вот Господь Бог, Он часто поступает нелогично. Вот каким образом? Вот человек болел и должен умереть, но молится, и Господь исцеляет его от болезни. То есть логика естественной человеческой жизни, она нарушается, потому что когда мы обращаемся к Богу, а Господь, Он царь нашей жизни, в Его руках жизнь и смерть человека, и Он может снять с нас любую болезнь. Вот земная психология, она этого не знает. То есть она говорит про какие-то вот закономерности, что если произошел стресс, то у тебя всплеск эмоций, и это может повлечь какие-то там вот процессы, ты там в подавленном состоянии, уже гормоны действуют не так, и вот нужны препараты и психотерапию, тогда как Божьей благодатью может исцелиться любая болезнь. Но здесь ведь ответ ясен, что вот когда человек был в раю, он не страдал никакими депрессиями, никакими неврозами. Почему? Потому что была полная гармония. Гармония внутри самого человека, а она была из-за чего? Из-за того, что была гармония человека с Богом. И только когда прекращается вот гармония отношений человека с Богом, то у него и внутри все заваливается. И на самом деле из-за чего происходят неврозы, невротические состояния? Это, как правило, из внутренних противоречий. вот внутренних претензий. Человек был уверен, что у него, ну, скажем так, вот состоится семья. Вот он вступает в брак, и вдруг неожиданно все разваливается. Вторая половина его подводит. И наступает вот это внутреннее противоречие. Его каких-то предшествующих надежд, чаяний, он души не чаял вот в этом человеке. А тот уходит, и все, обрыв полный. Или кто-то умирает из близких тоже. Или бывают другие ситуации, когда человек вот хочет чего-то достичь, у него не получается. И вот эти внутренние противоречия, они и приводят к слому, душевному слому. Вот раньше таких противоречий было меньше, потому что жизнь была более цельной. Вот как мы даже читаем у Шмелева «Лето Господне», где весь быт русского человека, ну, имеется в виду простые вот русские крестьяне, он был пронизан Евангелием, был пронизан христианством. И вот все, начиная с простой трапезы, где там плюшки, булочки вот этого у Шмелева там в «Лете Господне», и до самого конца, и работа, и посещение храма, это все было цельным. А теперь что получается? Вот человек трудится на работе, и там все цивильное и мирское. А потом он идет в храм, и раз, и все как бы меняется в противоположную сторону. Он, там, если женщина, она одевает платок, заходит, там другой этикет. Выходит из храма, и опять она уже перестраивается под мирской образ жизни, по-другому ведет себя в метро, где-то лишний раз боится перекреститься. И тоже мы наблюдаем вот это вот противоречие, двойственность. Ушла цельность. И из-за этого у человека внутри наступает, может тоже наступить какой-то вот слом. У него нет цельности, его жизнь раздвоена. Поэтому на самом деле душевные сломы уходят тогда, когда человек обретает внутреннюю цельность. Но психологи и психотерапевты, они не могут вернуть человеку целостность. Почему? Они помогают снимать какие-то вот, стрессы, помогают, так сказать, вот, вытянуть в каких-то ситуациях, протянуть. Но спасти душу они не могут. Психология вообще даже не знает понятия души. И душу спасти может только Господь своей благодатью. А эта встреча совершается в храме, и тут уже помогает духовник. Вот духовник — это тот человек, который не своими словами только, да, там утешает, успокаивает, подсказывает, а духовник, он действует, он обращает человека к Богу, он помогает ему стяжать Божию благодать. И в этом отличие вот нашего душепопечения, духовничества, от психотерапии. Там действуют просто земные слова. Ну, это как, знаете, вот, например, есть у вас хороший товарищ, и в беде он может действительно поддержать, он может вас утешить, приободрить. И то же самое делает психотерапевт, который может, ну, правильно как-то вот объяснить, снять какие-то стрессы. Но полностью вот вылечить он не может. Наступит такой момент, когда душа опять даст слом. И вот почему на Западе появляются именно такие семейные психотерапевты, потому что потребность у них оказывается постоянно. Они все время скатываются, падают в одну и ту же вот яму. И только вот Божья благодать, она может исцелить человека, но это подается только в храме. И духовник помогает человеку обрести благодать Святого Духа.
Отец Валерий, у нас есть зазвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Проповедник Иглесиа говорил в своей книге, что на все должно быть свое время. Собирать камни, разбрасывать, и плакать, и веселиться. Но дело не в этом. Вот, допустим, радоваться. Если человек потерял работу, его обокрали, допустим, или потерял близких, и он в этот момент начинает радоваться. Как в окружающей воспринимаете, хотя бы близкие родственники? Вы подумаете, что он сумасшедший? Объясните, пожалуйста.
Очень большое спасибо за такой вопрос. Вот именно в этот момент он и должен порадоваться. Почему? Потому что всякая скорбь — это посещение Божие на самом деле. И Господь именно тогда бывает близок к человеку, когда посылает такие испытания. Вот я приведу пример. У нас в семинаре эконом диакон Вадим и его супруга Ксения, она уже вот, они готовились к родам, там уже был вот маленький вот в ее чреве малыш, которого ожидали рождения, и вдруг наступает у нее страшная такая вот какая-то болезнь, там подскочило давление, и в итоге отказали почки. Привезли в больницу, ну и что? И очень быстро вот этот ребеночек погиб. И сама она была под угрозой смерти. То есть отцу Вадиму сказали, что все, супруга ваша умрет, так что даже не надейтесь. Но молился старец Илий, схиархимандрит Илий. И потом что происходит? Что она выздоравливает, да? Ну как выздоравливает? То есть она не умерла в тот момент, но была подсоединена к множеству там катетеров, трубочек каких-то. Там у них еще был такой момент, это вот история, это люди, которых я лично знаю. А вот эти катетеры, где вот вся вот жидкость, она черная была, потому что организм был потравлен. А отец Вадим принес крещенскую воду, и весь медперсонал, он, ну что вы принесли там? И вот когда она начала пить эту крещенскую воду, то у них на глазах вот жидкость в катетере с черной стала белеть. Почему? Потому что действительно каким-то чудесным образом организм стал очищаться от ее приобщения к святой воде. Но я говорю не об этом. В то же самое время в соседней палате там положили одну молодую маму, которая родила ребенка. Но к ней пришел к ее супругу, который закатил скандал, сильно ударил ее и ушел. И вот она пребывала в таком сильном унынии. И Ксения, когда ей нельзя было, она тут же вот откликнулась, она услышала, что-то плачет, отсоединила от себя все вот эти трубочки, все катетеры, встала по стенке, дошла до нее и начала ее утешать. А там это же роддом. Ну, та не поняла, почему она ее утешает. Говорит, ну, тебе-то хорошо, ты же вот родила ребенка, а меня тут муж бросил. Она говорит, какой, я потеряла ребенка, а тебе Господь дал, поэтому ты должна радоваться. И вот она ее поддержала в такой беде. И врачи, когда увидели, что Ксения сама поднялась, они все были в шоке, говорят, ты что, почему так поступила? Она отвечает, да, мне плохо, но ведь ей же еще хуже. И вот сама Ксения, она абсолютно не унывала, она не впадала ни в какую депрессию, потому что она восприняла это как особое испытание, а каждое испытание нас укрепляет. Поэтому я думаю, что особенно тогда, когда нам вот подаются какие-то неприятности, с работы что-то, или какие-то вот жизненные скорби, то это тот самый момент, когда мы должны сказать, что вот слава тебе, Господи, что ты мне это послал. И именно в такой момент вот молитва человека, она бывает наиболее искренней. Господь слышит такого человека. Но еще как, вот какое есть наблюдение, что Господь одни двери затворяет, а другие отворяет. То есть если ты вот уволен с какой-то работы, то значит прошел этот этап, и для тебя начинается что-то новое. Непременно тебе будет послано что-то еще. То есть вот не нужно именно впадать в такое вот уныние, нужно понимать, что всегда Господь рядом с нами, и Он всегда что-то тебе подаст. Он выведет из любой ситуации. А если нужно потерпеть что-то, то и это нужно принять, как волю Божию.
Ну, знаете, вот на самом деле лишили работы, это, ну, можно найти другую работу. Ну, может, не сразу, но найдешь. Ну, если захочешь, конечно. Но другой вопрос. Умирает близкий человек. И можно сказать, что, вернее, ну, так прямо утверждать нельзя, но этот близкий человек умирает в течение каких-то обстоятельств, в которых ты тоже был замешан. И если проводить какую-то цепочку, действительно укорять себя, можно прийти к выводу, что этот человек умер, вот, можно сказать, из-за тебя. Вот, ну, элементарно там проложил маршрут там на дороге автомобильной, и автомобиль выпадает в аварию, и человек погибает. Скажите, вот как к этому относиться? Ведь у человека в этот момент происходят действительно невероятные вещи внутри. Он стал, как можно, ну не знаю, как это правильно сформулировать, ну не соучастником, а ну так вот сложилось, что вот благодаря из-за его действий случилась трагедия. Вот как в этой ситуации человеку вот преодолеть себя внутри, потому что это, ну, величайшая трагедия, и, как говорится, до уныния здесь, ну, совсем недалеко. Причем самое страшное, наверное, проявление этого недуга.
Ну, то, что вы сказали, здесь, конечно, это больше такой вот промысел Божий, я бы сказал. Потому что через наши поступки, когда мы же пытаемся делать что-то вот хорошее, это, в общем-то, тут продолжение этого маршрута, то оно же не предполагало какой-то смерти. Но Господь распорядился так, чтобы именно вот на этих путях забрать человека. Вот как тоже один знакомый батюшка, он из далекой глубинки, и он постоянно ездил на вот попутных машинах. Вот его все время брали. А один раз видит, едет машина пустая, такая вот новая, он машет рукой, голосует, не останавливается, он даже пожалел, ну что ж такое, вот не остановился, мог бы взять. А потом следующая машина, которая была заполнена людьми, вот они его взяли. И ему нашлось там местечко, он едет, проезжает какое-то расстояние и видит, что та машина, она лежит уже в кувете разбитая. То есть Господь его уберег от того, чтобы вот он сел в эту машину. Что бы мы ни предпринимали, жизнь и смерть, она в руках Божьих. В руках Божьих. И это Божие действие. Божие действие. Даже если мне кажется, что мы причастны к этому, тут надо тоже где-то вот смириться перед волей Божией. Смириться, потому что не всегда мы являемся вот хозяевами нашей жизни. Вот. И нужно понимать и всегда помнить, что вот что для Бога самое ценное? Для Бога ценная это вот наша душа. Не тело, не телесное естество, да? И поэтому Господь, когда нужно, забирает душу из тела. Вот, а почему так? Отчего так? Сейчас мы этого не можем объяснить. Но Господь знает этому, вот этому Божий суд.
Спасибо, Господь. Отец Валерий, давайте еще один вопрос послушаем, да, от наших телезрителей. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, да.
Да-да, задавайте ваш вопрос, вы в эфире.
Ага, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Наталья из Ростова-Великого. Вот. Я работаю больше 20 лет социальным работником. И вот последние годы, как бы, ну, вижу, что пожилому возрасту очень многие становятся какие-то психическими расстройствами люди. И вот я хотела бы узнать, как что делать, чтобы этого не происходило. И есть ли такие люди среди священников и монахов?
Спасибо за вопрос. Ну, вопрос, он, наверное, понятный для тех людей, которые работают в социальных центрах, потому что действительно в пожилом возрасте наблюдается некое вот ослабление и умственных способностей, вот, и расстройство памяти, потому что мозг уже изношен. То есть это чисто вот физиологические такие процессы. Но есть интересное наблюдение, что, оказывается, вот эти процессы меньше действуют, во-первых, на людей интеллектуального труда, когда человек, например, ну, всю жизнь занимался наукой, и он привык к тому, что его мозг постоянно вот упражняется. Вот. И я лично наблюдал, что даже вот не люди там интеллектуальные, а люди, которые ведут внимательную духовную жизнь, вот у них ум остается ясным до самых последних дней. Не знаю, как это объяснить с медицинской точки зрения, но люди, которые обучились молитве, которые регулярно участвуют в церковной, храмовой жизни, вот у них таких расстройств, как правило, не случается. И, может быть, даже этому есть объяснение. Почему? Потому что молитва, она очищает ум от посторонних помыслов. Вот обычно у нас идет как шквал каких-то мыслей, да, мы кидаемся от одной мысли к другой, у нас перемешаны чувства, то досада, то негодование, раздражение на кого-нибудь, тот тщеславные мысли. И вот через духовную жизнь, через молитву мы учимся преодолевать все вот такие отрицательные, негативные мысли и чувства. И это приводит к тому, что действительно у человека освобождается его сознание, оно становится более ясным, более спокойным. И поэтому, когда с возрастом у него мозг, вот как физиологическая структура ослабевает, внутри все равно сохраняется ясность ума, потому что ум принадлежит душе на самом деле. Наша душа, она просто облачена в тело. Мы действуем через мозг, но ум принадлежит душе на самом деле. И если этот ум ясный, свободный от каких-либо помыслов, то он и в старости будет эту ясность и свободу сохранять. То есть я думаю, что спастись от этого можно через дисциплину духовной жизни, которую нужно приобретать, конечно, заранее.
Да. Скажите, вот перед тем, как впасть уныние, ведь есть же какие-то симптомы, какие-то маленькие такие тревожные звоночки. Можно ли их как-то перечислить, чтобы тебя как-то предостеречь?
Ну, конечно. Я думаю, что каждый может за собой это вспомнить. Когда, ну, святитель Феофан Затворник, он так писал, что уныние, оно проявляется в такой скуке, когда мы начинаем скучать. Скучать хоть от чего? Вот скучно, если человек учится, да, вот скучно на уроках, а если он работает, скучно на работе. Скучно в храме, когда он приходит, скучно молиться, и не хочется брать уже молитвослов в руки. Вот, наступает такое охлаждение внутреннее, да, замирание процессов, когда, вы знаете, мороз наступает, все живое замирает, да. И некоторые даже в зимнюю спячку там впадают. И вот уныние — это такая наступает зимняя спячка у нас в духовном смысле. И вот это вот важно заранее отследить и тут же организоваться, постараться противопоставить этому какое-то активное правило. То есть, ну, допустим, ну, я, например, когда учился, да, в Лавре, то мы могли, например, специально в 5 утра вставать и идти на братский молебен. Вот вроде бы и так тяжело, там надо поспать, а оказывается, что когда ты рано,
себя,
да, и встаешь, и идешь на молебен преподобному Сергию, прикладываешься к святым мощам, то действительно у тебя внутри все как-то вот перестраивается, и все проясняется, и становится бодрым, активным. Не знаю, вот как это объяснить естественными причинами, но в духовном смысле это все очень действует. Ну, затем еще что вот можно обратить внимание? Совершенно точно ты унываешь, когда ты считаешь, что тебя кто-то не понимает, что кто-то тебе не идет навстречу, что у тебя все не получается. Вот если ты так думаешь, то значит, ты уже вот скатываешься к этому унынию, впадаешь в такую печаль. И это ошибочное представление, это ошибочное. Ведь Господь нам дал жизнь, и мы сотворены по образу Божию. Вот с этим ничто не сравнится. Душа бессмертна. И Господь нас призывает к бесконечной радости в вечном Царстве Божием. Что может быть выше этого? Нам обязательно что-то дается. Вот даются какие-то близкие люди, с которыми мы можем общаться, и которые очень радуются нам на самом деле. Есть люди, которые очень ждут от нас какой-то помощи, и оказывается, если мы начнем им помогать, нам и самим будет радостно от этого. Вот я помню тоже, когда учился в семинарии, и уже это четвертый курс был, ну мы, да, 4 года тогда учили, но сейчас, правда, тоже получается.
Ну, выпускной получается курс.
Да. И было вот как-то так тяжело, учеба, а один батюшка, он как раз попросил помогать ему. У него семья многодетная, детки были маленькие, надо было там по дому что-то вот, и копать там что-то, укреплять фундамент там какие-то, под домом подстраивать еще новые столбики, чтобы там полы не обрушивались, еще чего-то. Ну, казалось бы, вот такой труд, да, от которого можно только унывать. И наоборот, у меня произошло как вот возрождение, потому что я был просто вот утомлен учебой до нельзя. И тут вот этот вот такой активный труд, абсолютно бескорыстный, вот, не ради каких-то там заработков, он доставлял мне какое-то вот внутреннее удовольствие, вдохновение. И за счет этого вот я вытянул весь тот год, а потом уже в академию поступил. И почему? Потому что говорю, что человек унывает тогда, когда он замыкается на себе. Вот он в эту скорлупу, как вот этот грецкий там, орех, да, что он сидит в себе и все. И он один одинок. Все. То есть от этого, ну как не унывать, если ты действительно в самом себе варишься, и все, ты от всего отделен. И действительно получается, что ты ни с кем, поэтому тебя и никто не понимает, да, поэтому и не идут навстречу, что ты сам в самом себе затворился, ищешь только своих благ.
Ты еще и получаешь удовлетворение, когда тебя жалеют, когда вдруг начинают о тебе беспокоиться.
Да, и это вот так и есть. Вспоминается вот такая притча тоже о том, как во время строительства собора Парижской Богоматери, а строился он очень долго, там не одно десятилетие, и вот трое работяг, они с утра до вечера возили одинаковые тачки с камнями. И задали один и тот же вопрос каждому, вот что ты делаешь? И один прям весь убитый говорит: несу этот проклятый труд. То есть вот настолько все это плохо, то что не могу. Другой отвечает, ну, так вот, с печалью, но говорит, зарабатываю себе на жизнь, да, то есть я вот тружусь, но я вынужден просто это делать. А третий вдруг радостно воскликнул, а я строю прекрасный храм, вот я воздвигаю величественный собор. И он был счастлив, то есть они трое выполняли один труд, тягостный, однообразный, возили тачки с камнями, но счастлив был один. А почему? Потому что он действительно видел что-то светлое. И вот в жизни, чтобы не было уныния, чтобы не было такой беспросветной печали, нужно обязательно постараться вот научиться видеть что-то светлое, что-то радостное. Вот есть даже такое правило. Вот утром встаешь, вот постарайся увидеть, вот что есть радостное. Вот слава Богу, уже я вот поднялся, я вижу этот свет, Господь меня, мне дает еще один день, и я имею возможность молиться Богу, вот общаться. А Господь — это вечность, это вечная жизнь, это вечная радость, это вечная любовь. На самом-то деле мы почему унываем? Потому что у нас нет общения с Богом настоящего. Человек потому унывает, что он вот к Богу не пришел еще. Когда человек с Богом, у него всегда будет в душе радость. Всегда. Вот езжу я к одному старцу, игумен Варнава. Ну, с внешней стороны, можно сказать, он, понимаете, болеет онкологией. Там уже там и операции проводили. Ну, вот, можно сказать, с внешней стороны. Ну, вот несчастный. Приезжаешь, он более счастливый, чем все остальные, кто к нему приходит. Там. Он сам больной, но вдохновляет к жизни здоровых. Здоровые унывают, а он с этими болезнями, он весь исполнен радости, весь исполнен вдохновения внутреннего. Почему? Потому что он с Богом. А человек, который с Богом, у него внутри источник. Источник света, источник вот этого вот благодатного вдохновения. И даже других людей он тоже будет воодушевлять. А когда мы не причастны благодати, то мы начинаем унывать. Это вот такая тоска, вязкость, то есть как бы выключены вот лампочки, свет выключили, и все, сумерки. Что в этих сумерках происходит, непонятно. А там ничего, там нет никакой жизни. Поэтому хочешь избежать уныния, постарайся быть поближе к Господу и обрести Его благодать.
Отец Валерий, у нас еще один звонок, на этот раз из Москвы. Да. Давайте послушаем. Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка.
Да, здравствуйте. Господь да благословит вас.
Вот у меня вот такой вот вопрос. Знаете, бывает, смотришь на других людей, ну, в метро, например, на улице, и видишь, все в себе абсолютно уверены, все как будто знают такой рецепт жизни, как быть счастливыми, как быть самодостаточными. А смотришь на себя и думаешь, ну неужели я такой дурак, наверное, что не понимаю чего-то такого простого, как быть, как находить в простых вещах утешение, Вот. Как будто не понимаешь чего-то, что все остальные просто с рождения знают. Вот. Вот такой вот у меня вопрос. Может, я не прав, может, все такое испытывают в разные периоды жизни.
Ну, я думаю, что вы немножко тоже вот сейчас так вот унываете, поэтому думаете, что вы лишены чего-то такого, что имеют абсолютно все. На самом деле это, конечно, не так. И вас Господь наделил образом своим, и вам Господь дал жизнь, и дал силы, способности, и вы можете обрести вот ту радость, которой, может быть, не имеют другие. Вот мы смотрим на других и думаем, что они веселятся. А вот часто на самом деле это не так. Вот иногда мы видим, что там вот молодежь, там они веселятся, пьют пиво. А почему? Да потому что внутри у них нет радости, и вот они ищут способ, где как-то вот себя повеселить, чем-то занять, потому что то, что у них внутри, оно, ну, как-то вот совсем там вот сумрачное. И если оставить такого человека без пива, без веселого общения, без музыки, которую он постоянно слушает в своих наушниках, то оказывается, что внутри него страшная пустота, и он этой пустоты боится. То есть на самом деле мы вот так вот не можем оценить, что носят в себе другие люди. И я думаю, что вот вам не надо как бы сравнивать себя, что вот они там знают, я нет, а нужно просто стараться делать вот то, где вы поставлены. То есть вот у вас есть какая-то работа, у вас есть семья, допустим, семья, дети, или нет, или есть родные, близкие, с которыми вы связаны какими-то узами. И это значит, что вот нужно... Вот кто-то о чем-то попросил. Не нужно замыкать в себе, а надо всего лишь откликнуться. Надо поучаствовать в беде ближнего, в чем-то помочь. Свои обязанности выполнить ответственно. И тогда внутри будет появляться какое-то утешение. То есть вот не бегать постоянно от своего положения, в котором мы находимся, а оставаясь на своем месте, выполнять вот то, что ты и должен выполнять в этот момент. Но самое главное, не забывать, что человек, в принципе, не может быть счастлив без Бога. Без Бога. И это значит, что вот если вы сейчас в печали, ну, вот просто после нашей передачи, вот, встаньте перед иконами, успокойтесь внутренне и постарайтесь вот от сердца обратиться к Богу, как к своему Отцу. Потому что вот он рядом, он видит, слышит, и он обязательно поможет, обязательно будет какой-то внутренний отклик. Как я вспоминаю, это пример игумена Никона Воробьева, который прошел, в общем-то, сложный путь, и он потерял веру в подростковом возрасте, и потом изучал там и психологию, и философию, и изучал разные языки, то есть и филологию, науки. Ну, пришел к такой тоске, что все, смысла нет, действительно. И потом в один момент он вдруг вспомнил свою детскую веру, и как ему тогда было хорошо, когда простая вера, и он испытывал внутри радость. А теперь он ее не испытывает. И он вот в этот момент тоже остановился и сказал: «Вот, Господи, если ты есть, то откройся мне грешному. Вот мне только знать, вот есть ты или нет тебя. Вот если есть, откройся мне». И то, что с ним произошло, он потом это описывал, что действительно вот Божья благодать его так коснулась, что внутри у него вот какая-то радость засияла. И он сравнивает, он говорит, что это невозможно передать и невозможно сравнить ни с какими земными чувствами. Так же, как нельзя спутать солнце это, засияло из-за тучи какой-то, или это какой-то уличный фонарь горит, да, понимаете? И вот так отличается радость от Духа Святаго, радость от нашего соприкосновения с Богом. Это вот свет солнца. А земное веселье — это вот эти вот уличные фонари в какую-то сумрачную погоду, когда вокруг накрапывает дождь, понимаете? Но просто вот надо иногда от всей души обратиться ко Господу, открыть свое сердце навстречу Ему. И Господь подаст утешение.
А можно ли сделать такой вот маленький рецепт? Ну, он банальный достаточно, что нужно жить каждый день, как будто он последний раз. Вот вы привели пример игумена Варнавы. Вот я знаю такое вот утверждение, что есть благородные болезни, а есть вот неблагородные. Неблагородные — это вот простуда, ангина, те болезни, которые мы получили по своему нерождению. ну, там, форточку открыли, там, оделись слишком легко, и поэтому мы простудились и заболели. А есть благородные болезни, например, вот тот же самый вот болезнь онкологическая, рак. Человек знает, что он умрет. И умрет, врачи могут даже срок назвать, и бывает, срок совпадает. И поэтому человек действительно задумывается о многом, пускает Бога себе в душу. Так может просто действительно жить, как будто вот завтра тебя не станет, и тогда, может, как-то получится все. Идти в храм сейчас, и вот и никогда, и не позже. Причащаться, исповедоваться. Может быть, так может жить?
Да, вы совершенно правы. На самом деле, вот, оно на самом деле так и есть. Почему? Потому что переживание времени, оно у нас обманчивое, оказывается. Мы думаем, что это такая вот бесконечная нить, который будет тянуться и тянуться. А святые отцы говорят, что нам дается вот как некий клубочек, ниточек. И вот он распутывается. Мы думаем, что бесконечно, но наступает момент, когда ниточка заканчивается, и мы уже там. И если вспомнить, вот насколько быстро прошли те годы, которые мы прожили, вот обернуться, раз как один день, так это и есть. Мы и живем на самом деле одним днем. И не нужно ждать, вот, когда делать добро. Вот именно сейчас и надо. Вот сейчас ты, вот ты живешь сегодня, сегодняшним днем. Вот сегодня и сделай другому человеку добро. Если ты таишь на кого-то обиду, вот сегодня и надо простить. Сегодня и нужно помолиться и сказать: вот Господи, прости меня грешного, что я вот хранил такую обиду на человека. Благослови и помоги, сделай его участником Царствия Твоего Вечного. И когда ты другому человеку вот от сердца желаешь каких-то благ, особенно вечных, то внутри тоже появляется какой-то вот источник новой жизни. И именно сейчас и сегодня надо делать, и тогда и не будет уныния, потому что жизнь, она вместо того, чтобы куда-то перекидываться на следующий день, на завтра, послезавтра, она начнется именно сегодня. И тогда ты будешь проснувшимся человеком, так скажем. То есть человеком, не который спит, усыплен в своих каких-то мечтах, фантазиях, а человек, который делает конкретное дело, который имеет реальную жизнь, и она осуществляется у него именно сегодня.
Отец Валерий, напоследок я попрошу вас благословить наших телезрителей, и уже будем прощаться, потому что времени у нас уже не осталось.
Дай Господь, чтобы все мы имели подлинную радость, и это радость от соприкосновения с Господом, чтобы мы ходили в храм, и мы учились радовать друг друга, наших родных и близких. Храни всех, Господь.
Отец Валерий, спасибо вам большое за эту прекрасную беседу. Я думаю, и наши телезрители тоже разделяют мою радость того, что мы сегодня с вами встретились в нашей студии. До свидания, отец Валерий. И, дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был проректор по учебной работе Николо-Угришской семинарии иерей Валерий Духанин. Всего вам доброго. До свидания.